Контора. Дело было осенью. Уже несколько часов бродил я с ружьем по полям и, вероятно, прежде вечера не вернулся бы в постоялый двор на Большой Курской дороге, где ожидала меня моя тройка, если б чрезвычайно мелкий и холодный дождь, который с самого утра не хуже старой девки, неугомонно и безжалостно приставал ко мне, не заставил меня, наконец, искать где-нибудь поблизости хотя временного убежища. Пока я еще соображал, в какую сторону пойти, глазам моим внезапно представился низкий шалаш возле поля, засеянного горохом. Я подошел к шалашу, заглянул под соломенный намет и увидал старика, до того дряхлого, что мне тотчас же вспомнился тот умирающий козел, которого Робинзон нашел в одной из пещер своего острова. Старик сидел на корточках, жмурил свои потемневшие маленькие глаза и торопливо, но осторожно, наподобие зайца, у бедняка не было ни одного зуба, жевал сухую и твердую горошину, беспрестанно перекатывая ее со стороны на сторону. Он до того погрузился в свое занятие, что не заметил моего прихода. «Дедушка, а дедушка!» – проговорил я. Он перестал жевать, высоко поднял брови и с усилием открыл глаза.
«Чего?» –
прошамшил он сиплым голосом. «Где тут деревня близко?» – спросил я. Старик опять пустился жевать. Он меня не расслушал. Я повторил свой вопрос громче прежнего.
«Деревня? Да тебе что надо?»
«А вот от дождя укрыться».
«Чего?»
«От дождя укрыться».
«Да...»
Он почесал свой загорелый затылок.
«Ну ты того, ступай!»
Заговорил он вдруг, беспорядочно размахивая руками.
«Во! Вот как мимо леска пойдешь, вот как пойдешь, тут тебе и будет дорога. Ты ее-то брось, дорогу-то, да все направо забирай, все забирай, все забирай, все забирай, но там тебе и будет Ананьеве, а то и в Ситовку пройдешь».
Я с трудом понимал старика, усы ему мешали, да и язык плохо повиновался. «Да ты откуда?» – спросил я его.
«Чего?»
«Откуда ты?»
«Из Ананьева».
«Что ж ты тут делаешь?»
«Чего?»
«Что ты делаешь тут?»
«А, сторожем сижу».
«Да что ты стережешь?»
«А, горох».
Я не мог не рассмеяться. «Да помилуй, сколько тебе лет?»
«А, Бог знает».
«Чай, ты плохо видишь?»
«Чего?»
«Видишь плохо, чай?»
«Плохо. Бывает так, что ничего не слышу».
«Так где ж тебе сторожем-то быть, помилуй?»
«А про то старшие знают».
«Старшие», — подумал я и не без сожаления поглядел на бедного старика. Он ощупался, достал из-за пазухи кусок черствого хлеба и принялся сосать, как дитя, с усилием втягивая без того впалые щеки. Я пошел в направлении леска, повернул направо, забирал, все забирал, как мне советовал старик, и добрался, наконец, до большого села с каменной церковью в новом вкусе, то есть с колоннами и обширным господским домом, тоже с колоннами. Еще издали, сквозь частую сетку дождя, заметил я избу с тесовой крышей и двумя трубами, повыше других, по всей вероятности, жилище старосты, куда я и направил шаги свои в надежде найти у него самовар, чай, сахар и несовершенно кислые сливки. В сопровождении моей продрогшей собаки взошел я на крылечко в сени, отворил дверь, но вместо обыкновенных принадлежностей избы увидал несколько столов, заваленных бумагами, два красных шкапа, забрызганные чернильницы, оловянные песочницы в пуд весу, длиннейшие перья и прочее. На одном из столов сидел малый лет 20 с пухлым и болезненным лицом, крошечными глазками, жирным лбом и бесконечными висками. Одет он был как следует, в серый нанковый кафтан с глянцем на воротнике и на желудке. «Чего вам надобно?» — спросил он меня, дернув кверху головою, как лошадь, которая не ожидала, что ее возьмут за морду. «Здесь приказчик живет или...» «Здесь главная господская контора», — перебил он меня. «Я вот дежурным сижу. Разве вы вывеску не видали? На то вывеска прибита». «А где бы тут обсушиться? Самовар у кого-нибудь на деревне есть?» «Как не быть самоваров?» — с важностью возразил малый в сером кафтане. «Ступайте к отцу Тимофею, а не то в дворовую избу, а не то к Назару Тарасычу, а не то к Аграфене Птишнице». «С кем ты это говоришь, болван ты этакой?» «Спать не даешь, болван!» — раздался голос из соседней комнаты. «А вот, господин какой-то зашел, спрашивает, где бы обсушиться». «Какой там господин?» «А, не знаю. Собакой и ружьем». В соседней комнате заскрипела кровать. Дверь отворилась, и вошел человек лет 50, толстый, низкого росту, с бычачьей шеей, глазами на выкате, необыкновенно круглыми щеками и с лоском по всему лицу.
«Чего вам угодно?»
— спросил он меня. «Обсушиться?»
«Здесь не место».
«Я не знал, что здесь контора, а, впрочем, я готов заплатить».
«Оно, пожалуй, можно и здесь», — возразил толстяк. «Вот, не угодно ли сюда?»
Он повел меня в другую комнату, только не в ту, из которой вышел. «Хорошо ли здесь вам будет?»
«Хорошо.
А нельзя ли чаю со сливками?»
«Извольте. Сейчас. Вы пока извольте раздеться и отдохнуть, а чай сею минутою будет готов».
«А чье это имение?»
«Госпожи Лосниковой Елены Николаевны».
Он вышел. Я оглянулся. Вдоль перегородки, отделявшей мою комнату от конторы, стоял огромный кожаный диван. Два стула, тоже кожаных, с высочайшими спинками торчали по обеим сторонам единственного окна, выходившего на улицу. На стенах, оклеенных зелеными обоями с розовыми разводами, висели три огромные картины, писанные масляными красками. На одной изображена была легавая собака с голубым ошейником и надписью «Вот моя отрада». У ног собаки текла река, а на противоположном берегу реки под сосною сидел заяц непомерной величины с приподнятым ухом. На другой картине два старика ели арбуз. Из-за арбуза виднелся в отдалении греческий портик с надписью «Храм удовлетворения». На третьей картине представлена была полуногая женщина в лежачем положении в уменьшенном виде, с красными коленями и очень толстыми пятками. Собака моя немало немедля с сверхъестественными усилиями залезла под диван и, по-видимому, нашла там много пыли, потому что расчихалась страшно. Я подошел к окну. Через улицу от господского дома до конторы в косвенном направлении лежали доски. Предосторожность весьма полезная, потому что кругом, благодаря нашей черноземной почве и продолжительному дождю, грязь была страшная. Около господской усадьбы, стоявшей к улице задом, происходило, что обыкновенно происходит около господских усадеб. Девки в полинялых ситцевых платьях шныряли взад и вперед, дворовые люди брели по грязи, останавливаясь, и задумчиво чесали свои спины. Привязанная лошадь Десятского лениво махала хвостом и, высоко задравши морду, глодала забор. Курицы кудахтали, чахоточные индейки беспрестанно перекликивались. На крылечке темного и гнилого строения, вероятно, бани, сидел дюжий парень с гитарой и не без удали напевал известный романс.
Я фа по сатыню удаляюсь, а та прекрасных сидешенях мест и прочее. Толстяк вошел ко мне в комнату. «Вот вам чай несут», — сказал он мне с приятной улыбкой.
Малый в сером кафтане, конторский дежурный, расположил на старом ломберном столе самовар, чайник, стакан с разбитым блюдечком, горшок сливок и связку болховских котелок, твердых как кремень. Толстяк вышел. «Что это?» – спросил я дежурного. «Приказчик?»
«Никак нет-с. Был главным кассиром-с, а теперь в главные конторщики произведен».
«Да разве у вас нет приказчиков?»
«Никак нет-с. Есть бурмистер Михайло Викулов, а приказчика нету».
«Так управляющий есть?»
«Как же, есть. Немец. Линда Мандол, Карло Карлович. Только он не распоряжается».
«Кто ж у вас распоряжается?»
«Сама барыня».
«Вот как!
Что ж у вас в конторе, много народу сидит?»
Малый задумался.
6 человек сидит».
«Кто да кто?» – спросил я.
«А вот кто. Сначала будет Василий Николаевич, главный кассир. А то Петр – конторщик. Петров брат – Иван – конторщик. Другой Иван – конторщик. Каскенкин Наркизов – тоже конторщик. Я вот, да всех и не перечтешь.
Чай у вашей барыни двор немного».
«Нет, не то чтобы много.
Однако сколько?»
«Человек, пожалуй, что 150 набежит».
Мы оба помолчали.
«Ну что ж, ты хорошо пишешь?» – начал я опять.
Малый улыбнулся во весь рот, кивнул головой, сходил в контору и принес исписанный листок.
«Вот мое писанье», – промолвил он, не переставая улыбаться.
Я посмотрел. На четвертушке сероватой бумаги красивым и крупным почерком был написан следующий приказ от главной господской домовой Ананьевской конторы бурмистру Михаиле Викулову, номер 209. «Приказывается тебе немедленно по получении сего разыскать, кто в прошлую ночь в пьяном виде и с неприличными песнями прошел по Аглицкому саду и гувернантку мадам Энжени, француженку, разбудил и обеспокоил, и чего сторожа глядели, и кто сторожем в саду сидел и таковые беспорядки допустил. О всем вышепрописанном приказывается тебе в подробности разведать и немедленно конторе донести. Главный конторщик Николай Хвостов».
К приказу была приложена огромная гербовая печать с надписью «Печать главной господской Ананьевской конторы», а внизу стояла приписка «В точности исполнить. Елена Лоснякова».
«Это сама барыня приписала, что ли?» – спросил я.
«Как же-с, сами. Они всегда сами. А то и приказ девствовать не может».
«Ну что ж, вы бурмистру пошлете этот приказ?»
«Нет-с. Сам придет да прочитает. То есть ему прочтут. Он ведь грамоте у нас не знает».
Дежурный опять помолчал.
«А что-с?» – прибавил он, ухмыляясь. «Ведь хорошо написано-с».
«Хорошо. Сочинял-то, признаться, не я. На то Каскенкин мастер».
«Как? Разве у вас приказы сперва сочиняются?»
«А то как же-с. Не прямо же набело писать».
«А сколько ты жалования получаешь?» – спросил я.
35 рублев и 5 рублев на сапоги».
«И ты доволен?»
«Известно, доволен. В контору-то у нас не всякий попадает. Мне-то, признаться, сам Бог велел. У меня дядюшка дворецким служит».
«И хорошо тебе?»
«Хорошо-с».
«Правду сказать», – продолжал он со вздохом, – «у купцов, например, то есть нашему брату лучше. У купцов нашему брату очень нахорошо. Вот к нам вечер приехал купец из Венева. Так мне его работник сказывал.
Хорошо. Нечего сказать, хорошо».
«А что, разве купцы жалования больше назначают?»
«Сохрани Бог!
Да он тебя в шею прогонит, коли ты у него жалования запросишь. Нет, ты у купца живи на веру да на страх. Он тебя и кормит, и поет, и одевает, и все. Угодишь ему, еще больше даст. Что твое жалование? Не надо его совсем. И живет-то купец по простоте, по-русскому, по-нашенскому. Поедешь с ним в дорогу, он пьет чай, и ты пей чай. Что он кушает, то и ты кушай.
Купец, как можно?
Купец не то, что барин. Купец не блажит,
Ну, осерчает, побьет, да и дело с концом. Не мозжит, не шпыняет. А с барином беда. Все не по нем, и то нехорошо, и тем не угодил. Подашь ему стакан с водой или кушанье. Ах, вода воняет, ах, кушанье воняет. Вынесешь, за дверью постоишь, да принесешь опять.
Ну вот, теперь хорошо. Ну вот, теперь не воняет.
А уж барыни, скажу вам, а уж барыни что? Или вот еще барышни.
Федюшка!
Раздался голос толстяка в конторе. Дежурный проворно вышел. Я допил стакан чаю, лег на диван и заснул. Я спал часа два. Проснувшись, я хотел было подняться, да лень одолела. Я закрыл глаза, но не заснул опять. За перегородкой в конторе тихонько разговаривали. Я невольно стал прислушиваться.
«Текс-текс, Николай Еремеевич», — говорил один голос. «Текс. Этого нельзя в расчет не принять. Нельзя, точно. Угу», —
говорящий кашлянул.
«Уж поверьте мне, Гаврил Антонович», — возразил голос толстяка, «уж мне ли не знать здешних порядков? Сами посудите».
«Кому же и знать, Николай Еремеевич? Вы здесь, можно сказать, первое лицо-с».
«Ну так как же-с?» — продолжал незнакомый мне голос. «Чем же мы порешим, Николай Еремеевич? Позвольте полюбопытствовать».
«Да чем порешим, Гаврила Антонович? От вас, так сказать, дело зависит. Вы, кажется, не охотствуете».
«Помилуйте, Николай Еремеевич, что вы-с? Наше дело торговое, купецкое. Наше дело купить. Мы на том стоим, Николай Еремеевич, можно сказать».
«8 рублей», — проговорил с расстановкою толстяк. Послышался вздох.
«Николай Еремеевич, больно много просить, изволите».
«Нельзя, Гаврил Антонович, иначе поступить». «Как перед Господом Богом говорю, нельзя».
Наступило молчание. Я тихонько приподнялся и посмотрел сквозь трещину в перегородке. Толстяк сидел ко мне спиной. К нему лицом сидел купец лет 40, сухощавый и бледный, словно вымазанный постным маслом. Он беспрестанно шевелил у себя в бороде и очень проворно моргал глазами и губами подергивал.
«Удивительные, можно сказать, зеленя в нынешнем году-с», — заговорил он опять. «Я все ехал да любовался. От самого Воронежа удивительные пошли, первый сорт-с, можно сказать».
«Точно, зеленя не дурны», — отвечал главный конторщик. «Да ведь вы знаете, Гаврил Антонович, осень всклочит, а как весна захочет».
«Действительно так, Николай Еремеевич. Все в Божьей воле. Совершенную истину изволили сказать. А не как ваш гость-то проснулся-с».
Толстяк обернулся, прислушался.
«Не, спит.
А впрочем, можно того». Он подошел к двери.
«Нет, спит», —
повторил он и вернулся на место.
«Ну так как же, Николай Еремеевич?» — начал опять купец. «Надо дельце-то покончить». «Так уж и быть, Николай Еремеевич, так уж и быть», — продолжал он, беспрерывно моргая. «Две сереньких и беленькую вашей милости, а там...» — он кивнул головой на барский двор. 6 с полтиною. «По рукам, что ли?»
4 сереньких, — отвечал приказчик.
«Ну, 3.
4 сереньких без беленькой.
3, Николай Еремеевич.
3,5, и уж ни копейки меньше».
«И не говорите, Гаврила Антоныч,
экой несговорчивый какой, — пробормотал купец. — Этак я лучше сам с барыней покончу».
«Как хотите, — отвечал толстяк, — давно бы так. Что в самом деле вам беспокоиться? И гораздо лучше».
«Ну, полно, полно, Николай Еремеевич, уж сейчас и рассердился. Я ведь это так сказал».
«Нет, что ж, в самом деле».
«Полно же, говорят. Говорят, пошутил. Ну, возьми свои 3,5, что с тобой будешь делать?»
4 бы взять следовало. Да я, дурак, поторопился», — проворчал толстяк. Так там в доме-то 6,5, Николай Еремеевич. За 6,5 хлеб отдается.
6,5 уже сказано.
Ну так по рукам, Николай Еремеевич. Купец ударил своими растопыренными пальцами по ладони конторщика. И с Богом! Купец встал. Так я, батюшка Николай Еремеевич, теперь пойду к барынес и об себе доложить велюсь. И так уж я и скажу. Николай Еремеевич, дескать, за 6,5 пришились.
Так и скажите, Гаврила Антонович.
А теперь извольте получить.
Купец вручил приказчику небольшую пачку бумаги, поклонился, тряхнул головой, взял свою шляпу двумя пальчиками, передернул плечами, придал своему стану волнообразное движение и вышел, прилично поскрипывая сапожками. Николай Еремеевич подошел к стене и, сколько я мог заметить, начал разбирать бумаги, врученные купцом. Из двери высунулась рыжая голова с густыми бакенбардами.
«Ну что?» – спросила голова.
«Все как следует?»
«Все как следует».
«Сколько?»
Толстяк с досадой махнул рукой и указал на мою комнату.
«А, хорошо!»
– возразила голова и скрылась. Толстяк подошел к столу, сел, раскрыл книгу, достал счеты и начал откидывать и прикидывать костяшки, действуя не указательным, но третьим пальцем правой руки. Оно приличнее. Вошел дежурный.
«Что тебе?»
«Сидор приехал из Голоплёк». «А, ну, позови его».
«Постой, постой. Поди сперва посмотри, что тот, чужой-то барин, спит все или проснулся?» Дежурный осторожно вошел ко мне в комнату. Я положил голову на яктаж, заменявший мне подушку, и закрыл глаза.
«Спит!»
– прошептал дежурный, вернувшись в контору. Толстяк проворчал сквозь зубы.
«Ну, позови Сидора»,
— промолвил он наконец. Я снова приподнялся. Вошел мужик огромного роста, лет 30, здоровый, краснощекий, с русыми волосами и небольшой курчавой бородой. Он помолился на образ, поклонился главному конторщику, взял свою шляпу в обе руки и выпрямился.
«Здравствуй, Сидор», — проговорил толстяк, постукивая счетами.
«Здравствуй, Николай Еремеевич».
«Ну что, какова дорога?»
«Хороша, Николай Еремеевич. Грязновато маленько». Мужик говорил не скоро и не громко.
«Жена здорова?»
«Что ей деется?»
Мужик вздохнул и ногу выставил. Николай Еремеевич заложил перо за ухо и высморкнулся.
«Что ж, зачем приехал?» —
продолжал он спрашивать, укладывая клетчатый платок в карман.
«Да, слышь, Николай Еремеевич, с нас плотников требуют».
«Ну что ж, нет их у вас, что ли?»
«Как им не быть у нас, Николай Еремеевич? Дача лесная, известно. Да пора-то рабочая, Николай Еремеевич».
«Рабочая пора. То-то вы, охотники, на чужих работать, а на свою госпожу работать не любите. Все едино».
«Работа-то все едино, точно, Николай Еремеевич. Да что...»
«Ну?»
«Плата больно... того...»
«Мало чего нет. Вишь, как вы избаловались. Поди ты».
«Да и то сказать, Николай Еремеевич. Работы-то всего на неделю будет, а продержат месяц. То материалу не хватит, а то и в сад пошлют дорожки чистить. Мало ли чего нет. Сама барыня приказать изволила. Так тут нам с тобой рассуждать нечего».
Сидор замолчал и начал переступать с ноги на ногу. Николай Еремеевич скрутил голову на бок и усердно застучал костяшками.
«Наши мужики, Николай Еремеевич», — заговорил наконец Сидор, запинаясь на каждом слове, — «приказали вашей милости. Вот тут будет...»
Он запустил свою ручищу за пазуху армяка и начал вытаскивать оттуда свернутое полотенце с красными разводами.
Что ты, дурак, с ума сошел, что ли?» – поспешно перебил его толстяк. «Ступай, ступай ко мне в избу», – продолжал он, почти выталкивая изумленного мужика. «Там, спроси жену, она тебе чаю даст, я сейчас приду, ступай».
«Да небось, говорят, ступай».
Сидор вышел вон.
«Экой медведь!»
пробормотал ему вслед главный конторщик, покачал головой и снова принялся за счеты. Вдруг крики: «Купря! Купря! Купрю не шибешь!» раздались на улице и на крыльце, и немного спустя вошел в контору человек низенького роста, чахоточный на вид, с необыкновенно длинным носом, большими неподвижными глазами и весьма горделивой осанкой. Одет он был в старенький изорванный сюртук цвета аделаида, или, как у нас говорится, оделоида, с плисовым воротником и крошечными пуговками. Он нес связку дров за плечами. Около него толпилось человек 5 дворовых людей, и все кричали: «Купря! Купрю не сшибешь! Выстопники купрю произвели! Выстопники!» Но человек в сюртуке с плисовым воротником не обращал ни малейшего внимания на буйство своих товарищей и нисколько не изменялся в лице. Мерными шагами дошел он до печки, сбросил свою ношу, приподнялся, достал из заднего кармана табакерку, вытаращил глаза и начал набивать себе в нос тертый донник, смешанный с золой. При входе шумливой ватаги толстяк нахмурил было брови и поднялся с места, но, увидав, в чем дело, улыбнулся и только велел не кричать. В соседней, дескать, комнате охотник спит.
«Какой охотник?» — спросили человека 2 в один голос.
«Помещик».
«А?
Пускай шумят!» — заговорил, растопыря руки, человек с плисовым воротником. «Мне что за дело? Лишь бы меня не трогали! Выстопники меня произвели!»
«Выстопники! Выстопники!» —
радостно подхватила толпа.
«Барыня приказала», — продолжал он, пожав плечами. «А вы погодите! Вас еще в свинопасы произведут!»
«А что я портной и хороший портной?» У первых мастеров в Москве обучался и на генералов шил. Этого у меня никто не отнимет. А вы чего храбритесь? Чего? Из господской власти вышли, что ли? Вы дармоеды, тунеядцы, больше ничего. Меня отпусти на волю, я с голоду не умру. Я не пропаду. Дай мне пашпорт. Я оброк хороший взнесу и господ удовлетворю. А вы что? Пропадете, пропадете, словно мухи, вот и все.
Вот и соврал, перебил его парень, рябой белобрысый, с красным галстухом и разорванными локтями. Ты по пашпорту ходил, да от тебя копейки оброку господа не видали, и себе гроша не заработал. На силу ноги домой приволок, да с тех пор все в одном кафтанишке живешь.
А что будешь делать, Константин Наркизыч? — возразил Куприян. — Влюбился человек и пропал, и погиб человек. Ты сперва с моё поживи, Константин Наркизыч, а тогда уже и осуждай меня.
И в кого нашел влюбиться? В урода сущего!
— Нет, этого ты не говори, Константин Наркизыч.
— Да кого ты уверяешь? Ведь я ее видел в прошлом году в Москве, своими глазами видел. —
В прошлом году она действительно попортилась маленько, — заметил Куприян.
«Нет, господа, что?» — заговорил презрительным и небрежным голосом человек высокого роста, худощавый, с лицом, усеянным прыщами, завитый и намасленный, должно быть, камердинер. «Вот, пускай нам Куприян Афанасьич свою песенку споет. Ну-тка, начните, Куприян Афанасьич!»
«Да, да», — подхватили другие. «Ай да, Александра! Под Кузьмила Купрю нечего сказать! Пой, Купря! Молодца, Александра!»
Дворовые люди часто для большей нежности, говоря о мужчине, употребляют женские окончания.
«Пой! Здесь не место петь», — с твердостью возразил Куприян. «Здесь господская контора».
«Да тебе-то что за дело? Чай в конторщике сам метишь?» — с грубым смехом отвечал Константин. «Должно быть!»
«Все в господской власти состоит», — заметил бедняк.
«Вишь, вишь, куда метит, вишь, каков! Ух, ах, ух! И все расхохотались, иные запрыгали.
Громче всех заливался один мальчишка лет 15, вероятно, сын аристократа между дворней. Он носил жилет с бронзовыми пуговицами, галстух лилового цвета, и брюшко уже успел отрастить.
«А послушай-ка, признайся, Купря!»
— самодовольно заговорил Николай Еремеевич, видимо, распотешенный и разнеженный.
«Ведь плохо в истопниках-то! Пустое чай дело вовсе, а?»
«Да что, Николай Еремеевич!» — заговорил Куприян. «Вот вы теперь главным у нас конторщиком точно, споры в том точно нету, а ведь и вы под опалой находились, и в мужицкой избе тоже пожили».
«Ты смотри у меня, однако, не забывайся»,
— с запальчивостью перебил его толстяк,
«с тобой дураком шутят, тебе бы дураку чувствовать следовало и благодарить, что с тобой дураком занимаются».
«К слову пришлось, Николай Еремеевич, извините».
«То-то же, к слову».
Дверь растворилась, и вбежал казачок. «Николай Еремеевич, барыня вас к себе требует».
«Кто у барыни?» – спросил он казачка.
«Аксинья Никитишна и купец из Венева».
«Сею минутою явлюся. А вы, братцы»,
– продолжал он убедительным голосом, «ступайте-ка лучше отсюда вон с новопожалованным истопником-то. Неравно немец забежит, как раз нажалуется». Толстяк поправил у себя на голове волосы, кашлянул в руку, почти совершенно закрытую рукавом сюртука, застегнулся и отправился к барыне, широко расставляя на ходу ноги. Погодя немного, и вся ватага поплелась за ним вместе с Куприей. Остался один мой старый знакомый, дежурный. Он принялся было чинить перья, да сидя и заснул. Несколько мух тотчас воспользовались счастливым случаем и облепили ему рот. Комар сел ему на лоб, правильно расставил свои ножки и медленно погрузил в его мягкое тело все свое жало. Прежняя рыжая голова с бакенбардами снова показалась из-за двери, поглядела, поглядела и вошла в контору вместе с своим довольно некрасивым туловищем.
«Федюшка! А, Федюшка! Вечно спишь!»
— проговорила голова. Дежурный открыл глаза и встал со стула.
«Николай Еремеевич, к барыне пошел?»
«К барыне пошел, Василий Николаевич!»
«А-а-а!» — подумал я. «Вот он, главный кассир!» Главный кассир начал ходить по комнате. Впрочем, он более крался, чем ходил, и так и вообще смахивал на кошку. На плечах его болтался старый черный фрак с очень узкими фалдами. Одну руку он держал на груди, а другой беспрестанно брался за свой высокий и тесный галстух из конского волоса и с напряжением вертел головой. Сапоги носил он козловые, без скрипу, и выступал очень мягко. «Сегодня Ягушкин, помещик, вас спрашивал», — прибавил дежурный.
«Хм, спрашивал? Что же он такое говорил?»
«Говорил, что, дескать, к Тютюреву вечером заедет и вас будет ждать. Нужно, дескать, мне с Василием Николаевичем об одном деле переговорить. А о каком деле, не сказывал. Уж Василий Николаевич, говорит, знает».
«Хм!» — возразил главный кассир и подошел к окну. «Что, Николай Еремеев в конторе?» — раздался в сенях громкий голос, и человек высокого роста, видимо, рассерженный, с лицом неправильным, но выразительным и смелым, довольно опрятно одетый, шагнул через порог. «Нет его здесь?» — спросил он, быстро глянув кругом.
«Николай Еремеевич, у барыни», — отвечал кассир. «Что вам надобно, скажите мне, Павел Андреевич, вы мне можете сказать? Вы чего хотите?»
«Чего я хочу? Вы хотите знать, чего я хочу?»
Кассир болезненно кивнул головой.
«Проучить я его хочу, брюхача негодного, наушника подлого! Я ему дам наушничать!»
Павел бросился на стул.
Что вы, Павел Андреевич, успокойтесь! Как вам не стыдно? Вы не забудьте, про кого вы говорите, Павел Андреевич!» — залепетал кассир.
«Про кого? А мне что за дело, что его в главные конторщики пожаловали? Вот нечего сказать, нашли кого пожаловать! Вот уж точно можно сказать, пустили козла в огород!»
«Полноте, полноте, Павел Андреевич, полноте! Бросьте это, что за пустяки такие?»
«Ну, лиса Патрикеевна пошла хвостом вилять, я его дождусь!» Сердцем проговорил Павел и ударил рукой по столу. «А,
«Да вот он и жалует», — прибавил он, взглянув в окошко. «Легок на помине, милости просим».
Он встал. Николай Еремеев вошел в контору. Лицо его сияло удовольствием, но при виде Павла он несколько смутился.
«Здравствуйте, Николай Еремеевич!» — значительно проговорил Павел, медленно подвигаясь к нему навстречу. «Здравствуйте!»
Главный конторщик не отвечал ничего. В дверях показалось лицо купца.
«Что ж вы мне не изволите отвечать?» — продолжал Павел. «Впрочем, нет». «Нет», — прибавил он, — «это к не дело. Криком да бранью ничего не возьмешь. Нет, вы мне лучше добром скажите, Николай Еремеевич, за что вы меня преследуете? За что вы меня погубить хотите? Ну, говорите же, говорите!»
«Здесь не место с вами объясняться», — не без волнения возразил главный конторщик, — «да и не время. Только я, признаюсь, одному удивляюсь. С чего вы взяли, что я вас погубить желаю или преследую? Да и как, наконец, могу я вас преследовать? Вы не у меня в конторе состоите?»
«Еще бы», — отвечал Павел, — «этого бы только не доставало. Но зачем же вы притворяетесь, Николай Еремеевич? Ведь вы меня понимаете».
«Нет, не понимаю».
«Нет, понимаете».
«Да нет, ей-богу, не понимаю».
«Еще божитесь! Да уж, коли на то пошло, скажите! Ну, не боитесь вы Бога? Ну, за что вы бедной девке жить не даете? Что вам надобно от нее?»
«Вы о ком говорите, Павел Андреевич?» — с притворным изумлением спросил толстяк.
«Эка! Не знает, небось! Я об Татьяне говорю! Побойтесь Бога! За что мстите?» «Стыдитесь, вы человек женатый, дети у вас с меня уже ростом, а я не что другое. Я жениться хочу, я по чести поступаю».
«Чем же я тут виноват, Павел Андреевич? Барыня вам жениться не позволяет, ее господская воля. Я-то тут что?»
«Вы что? А вы с этой старой ведьмой, с ключницей не столкнулись, небось? Небось, не наушничаете, а? Скажите, не взводите на беззащитную девку всякую небылицу? Небось, не по вашей милости ее из прачек в судомойке произвели? И бьют-то ее, и в затрапезе держат не по вашей милости?
Стыдитесь, стыдитесь, старый вы человек! Ведь вас паралич того и гляди разобьет! Богу отвечать придется!»
«Ругайтесь, Павел Андреевич, ругайтесь! Долго ли вам придется ругаться-то?»
Павел вспыхнул. «Что? Грозить мне вздумал?» Сердцем заговорил он.
«Ты думаешь, я тебя боюсь? Нет, брат, не на того наткнулся.
Чего мне бояться? Я везде себе хлеб сыщу. Вот ты — другое дело. Тебе только здесь и жить, да наушничать, да воровать».
«Ведь вот как зазнался», — перебил его конторщик, который тоже начинал терять терпение. «Фершель, просто фершель, лекаришка пустой, а послушай-ка его, фу ты, какая важная особа!»
«Да, фершель, а без этого фершеля, ваша милость, теперь бы на кладбище гнила. И дернуло же меня нелегко его вылечить», — прибавил он сквозь зубы.
«Ты меня вылечил? Нет, ты меня отравить хотел, ты меня сабуром опоил», — подхватил конторщик. «Что ж, коли на тебя, кроме сабура, ничего действовать не могло? Сабур врачебной управой запрещен», — продолжал Николай. «Я еще на тебя пожалуюсь, ты уморить меня хотел, вот что! Да Господь не попустил!»
«Полно вам, полно, господа!» — начал было кассир.
«Отстань!» — крикнул конторщик. «Он меня отравить хотел, понимаешь, Тефта? Очень нужно мне! Слушай, Николай Еремеев!» — заговорил Павел с отчаянием. «В последний раз тебя прошу! Вынудил ты меня, не втерпешь мне становится! Оставь нас в покое, понимаешь? А то, ей-богу, не сдобровать кому-нибудь из нас, я тебе говорю!
Толстяк расходился. «Я тебя не боюсь!» — закричал он. «Слышишь ли ты, молокосос? Я и с отцом твоим справился. Я ему рога сломил. Тебе пример, смотри!»
«Не напоминай мне про отца, Николай Еремеев, не напоминай!»
«Вон а! Ты что мне за уставщик?»
«Говорят, тебе не напоминай!»
«А тебе, говорят, не забывайся, как бы ты там барыне, по-твоему, не нужен, а коли из нас двух ей придется выбирать, не удержишься ты, голубчик, бунтовать никому не позволяется, смотри!» Павел дрожал от бешенства. «А девке Татьяне? По делам! Погоди, не то ей еще будет!» Павел кинулся вперед с поднятыми руками, и конторщик тяжко покатился на пол.
«В кандалы его! В кандалы!» —
застонал Николай Еремеев. «Конца этой сцены я не берусь описывать. Я и так боюсь, не оскорбил ли я чувства читателя». В тот же день я вернулся домой. Неделю спустя я узнал, что госпожа Лоснякова оставила и Павла, и Николая у себя в услужении, а девку Татьяну сослала. Видно, не понадобилось».